но даже облегчение. Но разрядка от того неудержного сгущения тайны расчетов, какие извели его за последнюю неделю, так что каждое словесное прикосновение тогда раздражало, теперь, наконец-то, можно обо всем говорить, хоть с этими. Крыльная легкость следствия. Когда выполнена задача, можно гордиться собой. Не нужно юлить, выворачиваться. Еще в буфете он спешно заявил себя анархистом, хоть и не был им давно. Конечно, куда веселей было бы теперь разговаривать с людьми из своего общества, еще блистательнее бы с корреспондентами. Именно теперь, когда ему удалось что-нибудь в особенности, но и все следователи были интеллигентные, вежливые и внимательные собеседники, с полным уважением к личности и взглядам Багрова, а к тому же все главное записывалось в протоколы. И значит, неизбежным ходом бюрократии все показания Багрова будут наилучше сохранены, когда-нибудь появятся и в прессе, и объяснят, и оправдают перед историей его одинокий, великий подвиг. И без напряжения, сокрытий, расчетов, лавировки. Он теперь гордо, полно, прямолинейно объяснял. Да, помощник присяжного поверенного Мортко Гершевич Багров. Покушение на Столыпина задумал давно, задолго до киевских торжеств. Да, именно на него, как на народного врага. Считает Столыпина главным виновником реакции в России, притеснений печати, притеснений инородцев. Он игнорировал мнение Государственной Думы. Револьвер купил 3 года назад. Стрелять приходилось мало в воздух. План покушения мною разработан не был. Был уверен, что в театре найду момент приблизиться. Покушение совершил без какого-либо уговора с другими лицами и не как участник какой-нибудь организации. Такая и записка была приготовлена в его бумажнике, взята с ним. Подтверждаю, что я совершил покушение на убийство статс-секретаря Столыпина единолично, без всяких соучастников и не в исполнении каких-либо партийных приказаний. Билет был выписан на мое настоящее имя. Пули не были отравлены. Правда ли, что давний сотрудник охранного отделения? Тут никуда не деться, этого не скрыть. Да, я сотрудничал с охранным отделением. Да, уже 4 года. Да, давал сведения. Причина? Я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне нужен был этот излишек, я объяснить не желаю. И не объяснишь ведь. Но не назвал ни одного нового имени. Не вспомнил ни одной явочной квартиры или конспиративного факта. Да, о таком никто и не спросил. Повторно и повторно Куляпка не знал о моей цели. Один раз проговорился, что это было предложение Куляпки дать билет и в купеческий сад, и в театр. Нет, не знал. Да и что видел Багров от Куляпки, кроме поддержки, одобрения, денег? А теперь тот сам попал в какую беду? Проступает даже больше, чем благодарность или расчет. Какая-то неестественная сродненность у него получилась с Куляпкой. Ни один истинный анархист не мог бы двинуть и пальцем из жалости к начальнику охранного отделения. А вот и вот вся история ошеломительного убийства не оказалась ни загадочной, ни трудной. И была исчерпана 2-3 ясными протоколами. 2 сентября написали еще один протокол, побочный, о том, что у Багрова возникала мысль совершить покушение на государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром. Да, как еврей он не считал себя вправе совершить такое деяние, которое могло бы вызвать хотя бы малейшее стеснение еврейских прав. Тут Багров не комбинировал, не изобретал. Он оставался верен до конца своему народу, и, очевидно, здесь была главная сила его внутренней твердости. и даже в своей верности уже настолько верен, что отказался подписать и этот свой ответ. Узнав о таком моем заявлении, правительство получит оружие, устрашая погромами, удерживать евреев от террористических актов, а они должны происходить в России беспрепятственно. Оттого и пришлось этот ответ выделить отдельным протоколом. Его подписали только следователь и прокурор. Имеете ли еще что существенное добавить или изменить в показаниях? Нет. Задета печень, умирает, совершено. Еще вопрос. Как же все-таки и почему после честной 4-летней службы в охранном отделении вы решились на такое убийство? Багров ответил снисходительно, презрительно. Я отказываюсь объяснить причины. Еще ли вы не поняли, что я никогда вам не служил? И что же вы поняли во всем этом деле? Не я вам, вы мне служили, но это прочтет и поймет история. И вот следствие кончается. Теперь дело будет передаваться в суд. Суд? Какой еще суд? И как он заранее неуклюж. Вот был суд, подсудимый премьер-министр. Но не допрашивался ни он, ни свидетели. И весь суд состоял из кипения одинокого разума, и приговор был смерть и приведен в исполнение. А между тем остывает и голова, и задор, и такая боль в побитом теле. Избиение потрясло его, и так не хватает выбитых зубов, и возвращается реальность. Суд? Как получилось, что сам из адвокатской среды он, изощренно планируя покушение, не планировал суд? Он весь отдался покушению, а иначе бы он его не сделал. Но ведь суд — это светлый выход. Как вышло, Засулич? Сколько свободных маневров русской юстиции откроется ему теперь? Можно брать защитника, да, лучшего защитника Киева, и через него сразу связаться с родным миром, дать понять, передать и узнать самому. Нет, захлопнуто. Он охранник. Это единственное пятно, которое вывести нельзя ничем, которое не может простить общество, и публичный судебный диспут об этом зачумит его перед всеми честными людьми. И об этом даже невыносимо разговаривать сейчас с доброжелателем. Если завтра он вызовет Гольденвейзера и будет рыдать перед ним, что все было искусно придумано, что это был только ход для разложения охраны, для великого убийства, нет. Ни Гольденвейзер не властен через это переступить, ни общество. Адвокатские языки будут у него, но без адвокатских сердец. Уже нельзя в его защиту произносить пламенные речи. Закрыто. Он зачумлен. Все последствия на нем, и он должен защищаться сам. А передается дело в военно-окружной суд. Ого, это не судебная палата, это не Засулич. Тут самая малая неотвратимая каторга. После допросов отводят в камеру. Они здесь по-старинному, без глазков, без форточек, запираются на тяжелые висячие замки, но внутри светлы и просторны. Это круглый башенный косой капонир в углу Печерской крепости на Приднепровском обрыве. Из окна видны старые земляные валы. Малохожая тропка светлеет по жесткой выгоревшей траве. А за врагом видна и соседняя лысая гора, где и казнят осужденных военным судом. Вражная, голая, дикая гора, та самая лысая гора, легендарное прибежище ведьм и их шабышей. А тут Деревянная бочка для нечистот застаивается, мерзкий запах. И ни ванны, ни душа, ни быстрой смены белья — этого уже не спрашивай. А еще после пыла первоарестных дней вдруг вернулся аппетит. Да какой! Давно не испытанный, просто голод. Тот бесчисленный ряд котлет, над которым он иронизировал, теперь начинает манить. Да как же он мог поедать его так скучающе? Как вообще он не ценил свою устроенную жизнь? А ведь сейчас вернись в нее, и все опять к услугам, и как удобно можно жить. От перенапряжения, от самогипноза, от позы, от инерции, от шока отходит тело, и то неосязаемое, что в нем обитает, и возвращается уколами, толчками, вспышками. А как бы вернуться в жизнь, вернуться! И тесно, пусто это каменное пространство, от параши до окна на безнадежную гору, на место твоей казни, и уже мучает желанное прежде одиночество, и тоскливо, что кончились все разговоры с живыми людьми, жаль, что кончилось следствие. А оно еще не кончилось. Ведут еще на один добавочный допрос, и пока ведут через круглый темный вестибюль и гулкий коридор, неумершая способность изобретательства снова закручивается, завинчивается в поиске. Напрягись, найди. Снова тот симпатичный жандармский подполковник Иванов и приятель Куляпки, спасший от избиения в театре, один, без главного следователя, и такой же опять доброжелательный. А вопросы его: вот найден револьвер также у вашего отца, вам неизвестно, пользовался ли он им, для какой цели держал, а вот такой-то и такой-то имя рек посещали ваш дом, по каким делам, и остальное несерьезнее, и допрос окончен, увы, подпись на протоколе. Допрос окончен. Но Иванов не кончает. Он смотрит на Багрова с большой симпатией и пониманием и говорит почти задушевно: «Разрешите вам высказать несколько соображений. Вы человек редкой силы духа, исключительного мужества. Вы совершили то, что никто не мог бы совершить. Но ваша нынешняя позиция ничего вам не дает. Зачем вам такая гордая принципиальность? Эти ваши заявления о замысле, да еще давнем, вы только отяжелите свою участь. Будет верная смерть. Зачем вам лезть в петлю? Ради верности революционерам? Но они все от вас отреклись, никто вас своим не признал. Что вы хотели реально сделать, вы сделали, и это никуда не уйдет. А зачем вам настаивать дальше? Теперь подумайте о себе». Облегчите свою участь. Не высказывайтесь таким принципиальным государственным преступником. Не настаивайте на безусловности такого замысла убить премьер-министра. Вы могли это сделать под влиянием момента, аффекта, почти случайно. Напротив, вы честно служили охранному отделению против революционеров. А что вы теперь потеряете в революционной среде? Но вы смягчите свою участь, обдумайте. Я вам очень советую, измените показания на суде. Разве не поздно переменить показания? Нисколько. Это можно, так делают. Назначат переследствие, а противоречия ни с кем вам не грозят. У вас не было сообщников, соучастников, свидетелей. Никто не собьет вас. Из осторожности... Из недоверия Багров не ответил порывом, но широким ножом вошла в него эта мысль, разрезая прежние скрепы. И в толстокаменной камере опять ненаблюдаемый, невидимый никем, и снова от двери к окну, и замораживающий вид из окна на проклятую гору. А правда, что так сразу впал в слабость, в эйфорию смерти? Покорился? Да попробовать же спасти свою жизнь. А ведь террористам заменяли смертную казнь на каторгу, и часто даже Сазонову за плеве. Если избиение было так больно, то насколько ж повешенье. Да, он проиграл следствие, теперь это видно. Он провел его не так, и раз вся эта толпа революционеров отказала ему в поддержке, никто не захотел его подвиг взять на свое знамя, так он и свободен. Да и когда он принадлежал к этой банде, разве он революционер? Он свободная индивидуальность, он сторонник либерального развития. Только сменить версию, сменить все объяснение поступка, уронить подвиг, но спастись. Да он никогда не был честолюбив. Он жертвовал жизнью мало. Теперь пожертвуйте общественной честью, да она уже измарана, не скоро очистится. Как стесняется мир, одно зарешоченное окошко, тропа по пустому склону, не видно даже Днепра, да ветер. Ветер над пустой ведьминской горой, уныние, дикость и обреченность, как все в этой проклятой России. И где те очаровательные бухты лазурного берега, как Вильефранше-сюр-Мер, на которые смотришь утром с балкона, принявший душ, в узких рейтузах, в белейшей сорочке, молодой, готовый к жизни, которая всегда обещает, а не дает главного. Пальмницы, веселые овощные ряды на улицах с подмигивающими торговками, променад des Anglais, пляжи уютные ментоны, непомерные платаны перед казино Монте-Карло, чрезмерное, вычурное богатство залов, золотистые стены, золотой купол. В первом зале, где игра по мелочи, взвинченная нервность, курящая девушка за игорным столом и старушки-одуванчики, заглоченные мужчины, фанатичные исследователи с карандашами, а над расчерченным игорным столом все то время, что не носится шарик по черно-красному кругу в чашном углублении, мечутся проворные лопатки, загребалки помощников крупье, как костлявые руки ведьм. И во мгновение убирают все проигранное посетителями и как бы презрительно выбрасывают редкий выигрыш. И сами морды крупье, то подслеповато недолепленные, то черноусо-бандитские, с карикатурными носами, то с видом благородного ученого в очках, а молоденькая в лиловом платье с чернокрашенными бровями и ресницами выталкивает дым сильными толчками вверх и глубоким, диким взором следит за игрой, а когда выигрывает, так же помалу, как и проигрывает, то зачарованная улыбка блуждает на ее лице, но ошибся бы, кто отнес эту улыбку к себе и попытался бы увести ее от стола. Ставил Багров. И в этом зале, разгораясь, следить за сумасшедшим шариком, но когда с деньгами было свободней, шел в глубину, глубже, куда дорого за вход, залы приватной игры, настоящие, где ставки не ограничены, где нет толпы ни играющих, ни наблюдающих, а меньше десятка у каждого стола, где волноваться считается неприлично, и дерзко выглядит молодой несчастливый игрок с безумным лицом, расхаживающий от стола к столу. Под такой же непомерной высотой зала нервная тишина, почти пустота. Здесь и не берут жетонов вместо денег, но апоплексически покрасневший старик за столом баккара, как бы не считая, вынимает из сумки у ног пачку за пачкой 100 штук по 50 франков, 100 штук по 100, обклеенные пачки новеньких, а худой, выразительный итальянец, вкрадчивый, безошибочно раскладывающий карты, также вкрадчиво и безошибочно смахивает пачки в глубокий внутренний ящик. Какой азарт! Какой накал! В полчаса можно пережить целую жизнь. переволнованный куда больше, чем Багров в зале Киевской оперы. Но и какая музыка жизни! И никогда больше этого не увидеть! В этих переглядах с лица на лицо, в этих переходах из зала в зал, в этих переездах из городка в городок, счастливо играешь или несчастливо, смотрел ли на девушек только издали или купил итальянку на ночь, вдруг создается и не сразу, а потом из отдаления, из раскидистого щедрого Киева, из сырого хмурого Петербурга, а теперь из замкнутой камеры ощущение, что то были золотые страницы твоей жизни, а ты и не ценил их.